Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И главное в этом часе. Гражданские активисты определяются с новой стратегией на 12 июня. Артемия Троицкого вслед за Ксенией Собчак отстранили от вручения премии «Муз-ТВ». Пикеты в защиту усадьбы Архангельская и многое другое в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, в Москве сегодня гражданские активисты проведут две встречи, на которых обсудят планы проведения акции «Марш миллиона» в связи с отказом властей согласовать предложенная позиция маршрут шествия и митинга, намеченного на 12 июня. Вечером гражданские активисты соберутся на чистых прудах у памятника поэту Абаю Кунанбаеву. Собрание будет проходить в формате встречи с депутатом, для которой разрешение властей не нужно. А в эти минуты должно начаться заседание рабочей группы организаторов акции в Сахаровском центре в Москве. Оттуда на линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода Анна Байдакова. Анна, здравствуйте. Вам слово.
Алло, здравствуйте, Арслан. Но сейчас только все начинается. Лидеры оппозиции только подъехали к Сахаровскому центру, заходят в зал. Здесь есть Алексей Навальный со своим пресс-секретарем Анной Ведутой. Илья Яшин, есть Удальцов, Белов, Поткин, другие лидеры оппозиции. Но только начинается, и нам уже сказали, что журналистов не пустят. Из журналистов здесь только Радио Свобода и Эхо Москвы. И, как и раньше анонсировалось в Фейсбуке, пресса, то есть пресса не допускается, встреча проходит за закрытыми дверями.
Как-то участники сегодняшнего собрания объясняют такую свою закрытость?
Ну, Алексей Навальный отшутился тем, что мы можем быть агентами Кремля или Госдепа, но по большому счету речь идет о том, что планируется как-то состыковать позиции, принять серьезные решения, и лидеры гражданского общества хотят сделать это без присутствия прессы.
В преддверии этой встречи говорилось, что среди лидеров оппозиции есть некие противоречия по поводу проведения марша или о том, как он должен проводиться 12 июня. Известны ли какие-то подробности, в чем несостыковки?
На данный момент никаких новых подробностей неизвестно, и участники встречи не комментируют события заранее, говорят, что сейчас, собственно, говорить не о чем. Только после встречи можно будет сказать, к чему все пришли.
Спасибо, Анна. Анна Байдакова, корреспондент Радио Свобода. В Международном университете в Москве сегодня проходит форум гражданских активистов. В нем участвуют представители различных оппозиционных и общественных движений из разных регионов России. Среди них активисты движения «Белая лента», защитники Химкинского и Цаговского лесов Подмосковья, а также правозащитники. На линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода Мумин Шакир. Мумин, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, это второй гражданский форум Москвы и Московской области, который проходит в Международном университете. Я был в апреле месяце на этом собрании, на аналогичном собрании, где обсуждались планы гражданских активистов на май месяц, но сегодня у нас 2 июня, и рядом со мной стоит лидер движения «За права человека» Лев Александрович Пономарев, который сейчас расскажет, каким он видит сегодняшнюю повестку дня гражданского форума, где собрались активисты гражданские, представители различных движений и групп. Вот, Лев Александрович, в прошлый раз вы тоже здесь присутствовали, сегодня это уже очередное собрание. Каким вы видите главные вопросы?
Главный вопрос, я считаю, следующий. Увеличение массовости гражданского движения, имея в виду не только на площади, но и в их конкретной ежедневной работе. Вот здесь, бесспорно, все, кто сидят в зале, придут на следующую массовую акцию, которая будет 12 числа, если она будет. Но одновременно мы должны иметь программу, как говорится, в долгую, то есть не только спринтер, но и работать, так сказать, на долгое время. Вот это сейчас и обсуждается. Здесь не обсуждается митинг, а обсуждается, каким образом на каждом месте гражданским активистам дать содержательную работу. Здесь участвуют как представители старых организаций, которые были до вот этого взрыва гражданской активности, которые были во время выборов. Это, допустим, представители Химкинского леса, вот, который возглавляет Чирикова, или Федерация автомобилистов России. Они делятся его. Но одновременно мы позвали новых муниципальных депутатов, которые недавно выбрали, и просто гражданских активистов, которые были наблюдателями на выборах. Они хотят что-то делать, но не знают что. Вот мы их обучаем. Это принципиально важно. А в конце осени мы проведем объединенный съезд и создадим объединенное гражданское движение России.
Это был лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, который вот кратко рассказал о том, чем занимаются на форуме гражданские активисты. Аслан?
Мумин, а известно ли, как будет выглядеть структура этого объединенного гражданского движения, о создании которой вскоре сейчас рассказал нам Лев Пономарев?
Вы знаете, здесь люди совершенно разные, представляющие разные интересы, в том смысле, что здесь есть и активисты, и те, кто защищают... Значит, говорят об экологических проблемах, здесь и представители Федерации автовладельцев России, и люди, которые конкретно занимаются жилищно-коммунальным хозяйством. Здесь есть новоизбранные депутаты из того молодого поколения, которые прошли через последние выборы. Поэтому повестка дня совершенно разная, и, как правильно сказал Лев Александрович Пономарев, речь идет о конкретных действиях каждой структуры, которая будет, значит, защищать те интересы москвичей, которые... о которых сейчас говорят на улицах, в печати и на разных дискуссионных площадках. Арслан?
Мумин, обсуждают ли участники сегодняшней встречи тот законопроект, который сейчас активно обсуждается в обществе, об увеличении штрафов за проведение уличных акций? Ведь это напрямую касается тех, кто сегодня собрался в этом зале.
Вы знаете, нет, пока конкретно такой темы не стоит, такая тема конкретно сейчас не на повестке дня не стоит, но, да, вот как мне подсказывает Лев Александрович, она банальная, но люди говорят немножко о более конкретных вещах, но я думаю, что форум еще продлится несколько часов, и, наверное, один из лекторов поднимет этот вопрос, но это какие-то юридические тонкости будут обсуждены, об этом мы расскажем чуть позже в наших репортажах. Арслан?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». В Москве четверть первого. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Махачкале после переговоров с сотрудниками спецслужб сдались два боевика. На севере Москвы задержан подозреваемый в нападении на девочек. Ему инкриминируется совершение преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В Москве сегодня гражданские активисты проведут две встречи, на которых обсудят планы проведения акции «Марш миллионов» в связи с отказом властей согласовать предложенную позицию маршрут шествия и митинга, намеченного на 12 июня. Суд в Египте сегодня объявит приговор экс-президенту Хосни Мубараку. Лига арабских государств просит Совет Безопасности ООН расширить состав и полномочия миссии международных наблюдателей в Сирии. В Афганистане освобождены 5 заложников, захваченных на прошлой неделе. Их похитители убиты. Сегодня в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» передача «Третий сектор». 1 июня – День защиты детей. От кого или чего нужно защищать детей в России? Такова тема сегодняшнего выпуска программы Кристины Горелик. Музыкального критика Артемия Троицкого, одного из активных участников гражданских акций протеста последнего времени, отстранили от участия в церемонии вручения музыкальной премии «Муз-ТВ», состоявшейся в пятницу вечером в Москве. По словам Троицкого, его не пустили на сцену, поскольку он собирался прочитать послание от Ксении Собчак, которую ранее также вычеркнули из списка ведущих этого шоу.
Меня пригласили на юбилейную церемонию «Муз-ТВ». Было еще некоторое время тому назад. Я раньше никогда не бывал на этой церемонии, так что подумал, почему бы нет, в конце концов. К тому же мне было интересно выступить перед большой аудиторией, может быть, сказать этой аудитории что-то важное, что-то даже чуточку более серьезное, чем вся эта попсовая фигня. Поэтому я согласился выступить. Должен был вручать один из призов. Я даже сам себе выбрал номинацию. Номинация называлась «Прорыв года». О том, где-то совсем недавно, около недели тому назад, возникла эта известная скандальная ситуация с отстранением от ведения церемонии Ксении Собчак. Мне, естественно, эта вся история не понравилась. Я позвонил Ксении, сказал, что имеет передо мной некая моральная дилемма, что я дал согласие на церемонии выступить, а тут вот такие глупости происходят. И предложил ей, что я все-таки выступлю, я не стану демонстративно отказываться от присутствия на этой церемонии и выхода на сцену, но предложил ей замолвить за нее словечко и что-то рассказать о ней и обо всей этой ситуации. Ксения сказала, что это очень здорово и что она сама мне пришлет текст, который она хотела бы, чтобы я зачитал. Со сцены я сказал, да, давай с большим удовольствием. Она прислала мне смс-ку, в которой было сказано буквально следующее. Я была с вами на премии Муз ТВ 5 лет. В этом году я сказала о том, что свобода и честность – главные ценности для меня и моего поколения. Меня вычеркнули, но вы остались. Не подведите, всегда говорите то, что думаете, и ничего не бойтесь. Вот, собственно говоря, с таким текстом, на мой взгляд, абсолютно невинным, Ксении Собчак, я и собирался обратиться к аудитории. Ну, естественно, от себя бы тоже кое-что добавил. Мы никому об этом не говорили. То есть я прекрасно понимал, что если слухи об этом распространятся, то произойдет то, что, собственно говоря, в конце концов и произошло. Поэтому мы сохранили это в секрете. Но, тем не менее, сведения каким-то образом распространились. Скорее всего, это была телефонная прослушка, я думаю. Поэтому, когда я оказался вчера в зале Олимпийский, сначала ко мне подошла девушка из числа организаторов, сказала, вы знаете, вот у нас есть сведения, что вы готовите тут некое выступление от имени Ксении Собчак. Вот имейте в виду, что прямая трансляция у нас на самом деле осуществляется с 10-минутной задержкой, поэтому в любом случае это как бы симулированный прямой эфир, и все, что вы скажете со сцены, из того, что нам не понравится, мы все равно удалим. Я говорю, ничего, все в порядке, нет проблем, все равно я это скажу. Тогда ко мне подошел уже большой начальник этой самой церемонии и, собственно, поставил меня в ситуацию выбора. Он сказал, что или вы говорите то, что планируете сказать, в таком случае мы вас вообще не допустим на сцену, вот, или вы не будете портить нам праздник, и тогда, пожалуйста, выходите. Я сказал, что я буду говорить то, что я считаю нужным, а если вы меня не пустите на сцену, ну, разумеется, это в ваших силах, хозяин-барин, как говорится. Ну и на самом деле я дождался своей этой прорывной номинации. Вместо меня на сцену вызвали других людей, так что убедился в том, что так оно все на самом деле было. Вот. После чего покинул церемонию и спокойно отбыл по своим делам.
Вы строите ведь какие-то версии, почему это произошло. Как вы думаете, это организаторы премии Муз-ТВ перестраховались, или им было дано какое-то указание от каких-то людей, которые, как вы предполагаете, могли прослушивать ваши телефонные разговоры или телефонные разговоры Ксении Собчак?
Мне трудно сказать. Я думаю, что, скорее всего, последовало какое-то указание свыше, потому что, естественно, мне трудно допустить, что организаторы церемонии Муз-ТВ организовывали прослушки телефонов. Скорее всего, им позвонили из каких-то, как говорится, компетентных инстанций и сказали, вы знаете, друзья из Муз-ТВ, по нашим сведениям, тут готовится провокация или диверсия, или что-то еще. Так что смотрите уж, что вы тут будете делать. Ну, организаторы премии, разумеется, к чему им все эти скандалы, к чему им портить отношения с властными органами, естественно, они сделали все, что от них зависело, чтобы этот скандал каким-то образом купировать.
Как вы думаете, вот вообще те слова, которые вы хотели произнести, передать вот такой своеобразный привет от Ксении Собчак, они важны вот для той аудитории, которая собралась на вручение премии Муз-ТВ, и той аудитории, которая смотрела эту прямую трансляцию, вообще этой публике? Интересно, вот история Собчак, история Артемия Троицкого.
Вы знаете что, начать с того, что изначально я вообще не собирался говорить о Ксении Собчак. И я согласился выйти на сцену на церемонии Муз-ТВ для того, чтобы сказать несколько слов в поддержку музыкальной группы «Пусси Райот». И, собственно, для этого я даже и выбрал номинацию «Прорыв». То есть я собирался сказать, что настоящий прорыв этого года, если говорить, может быть, не о шоу-бизнесе, но уж, по крайней мере, о музыке, так это вся история с «Пусси Райот», которые спели песню в неподобающем месте, после чего стали более известны в глобальном масштабе, чем «Тату», Алла Пугачева, вот и все остальные вместе взяты. Я просто, на самом деле, хотел пошутить на эту тему, но, естественно, хоть таким образом морально поддержать девчонок из «Пусси Райот», которые находятся в тюрьме и никаких призов, естественно, получить не могут. Вся штука с Ксенией Собчак, она возникла значительно позже, уже после того, как Ксению отстранили от ведения церемонии. Думаю, что это было бы важно. Разумеется, та аудитория, которая собралась в Олимпийском, это, ну, вряд ли среди них было много политических активистов. Тем не менее, не сомневаюсь, что это были не какие-то окончательно тупые молодые люди. Это были молодые люди, которые, ну, в общем-то, примерно представляют себе то, что происходит в стране. Мне вообще кажется, что и наша протестная интеллигенция, и власти, кстати, в том числе, сильно недооценивают того, что люди думают о происходящем в стране и что люди знают. То есть по-прежнему существует такой стереотип, что протестное движение – это только горстка радикалов. Ну, в последнее время, да, расширившиеся за счет части среднего класса, за счет части студенческой молодежи, но все равно такое сугубо меньшевистское движение. Я постоянно слышу всевозможные высказывания на эту тему. Как движение, может быть, оно пока что является движением меньшинства. Но если говорить о настроениях в обществе, если говорить о состоянии умов граждан Российской Федерации, то поверьте мне, мало, очень мало в нашей стране осталось людей, которые думали бы, что все происходит нормально, что все идет по плану, что Путин молодец и так далее. Таких людей в стране уже почти не осталось. То есть, если такие люди есть, то это или клинические идиоты, или, собственно говоря, сами жулики и воры, присосавшиеся к этой власти и стригущие купоны.
Правильно ли я вас понимаю, что каких-то формальных претензий организаторам премии Муз-ТВ ни вы, ни кто-либо другой предъявить не может, потому что они имели на это право, они сами определяли, кто будет выходить на сцену, и имели право согласовывать те речи, которые будут произносить выступающие?
Вы знаете, что у меня, если есть какие-то претензии к организаторам премии Муз-ТВ, то это скорее претензии морального плана, и эти претензии к ним может иметь и Ксения Собчак, могу иметь и я, и претензия эта состоит просто в том, что люди сдрейфили, они просто струсили. Если бы они не струсили, если бы церемонию вела Ксения Собчак, если бы на сцене оказался бы я, я думаю, что сама церемония прошла бы намного веселее, а не так формально, как она прошла в результате.
Музыкальный критик Артемий Троицкий, один из активных участников движения «За честные выборы». И продолжает нашу программу комментарий политического обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова. Сегодня речь пойдет о ситуации на Украине.
На Украине на этой неделе говорили о 300 днях заключения бывшего премьер-министра и лидера украинской оппозиции Юлии Тимошенко. Казалось бы, символическая дата. 300 дней – это не 100 дней пребывания у власти и не годовщина, но, тем не менее, имеющая символическое значение именно потому, что в день ареста бывшего премьер-министра Украины многим казалось, что ее заключение будет недолгим. Что мы присутствуем исключительно при очередном раунде политической борьбы между Тимошенко и ее вечным конкурентом, действующим президентом Украины Виктором Януковичем. Что глава государства не сможет надолго упрятать в тюрьму человека, за которого проголосовало практически столько же, за небольшой разницей избирателей, сколько за него самого. Что не будет так растоптана воля украинского гражданского общества накануне парламентских выборов, что все прекрасно понимают. Тимошенко была осуждена по надуманным обвинениям политического характера, и приговор ей может привести не просто к негативным общественным последствиям, но и к международной изоляции Украины, и Виктор Янукович должен это понимать. Все предсказания, которые делались в день ареста Тимошенко, подтвердились. Украина действительно находится на пороге международной изоляции. Саммит президента стран Центральной Европы, который должен был проходить в Ялте, сорван из-за нежелания большей части глав государств пожимать руку Виктора Януковича. Один за другим европейские политики отказываются участвовать в матчах чемпионата Европы по футболу. Некоторые из них пройдут в украинских городах, и на них не будет тех, кто не хочет самим фактом своего присутствия легитимизировать политические репрессии на Украине. Вот буквально вчера отказалось французское правительство в полном составе. Но, как видим, украинской власти все это не очень важно. И оправдывается другой прогноз, который давали наиболее пессимистически настроенные комментаторы в день ареста Юлии Тимошенко. Виктору Януковичу все нипочем. Ему совершенно безразлично, изоляция или не изоляция, общественная реакция или не общественная реакция. Он взял курс на построение государства белорусского образца. Для него примером для подражания является даже не Владимир Путин, а Александр Лукашенко. И то, как реагирует на него Запад, украинскому президенту, который за эти 300 дней выстроил шикарную резиденцию в Межигорье под Киевом, совершенно безразлично. Была бы возможность и далее иметь контроль над финансовыми потоками и ресурсами родного государства. Ясно, что сегодня для украинской власти самый важный вопрос – это не освобождение Тимошенко и не международная изоляция, а возможность обеспечить такой результат на будущих парламентских выборах, который даст возможность партии регионов вновь сформировать собственное правительство и участвовать в распределении доходов без всякой оглядки на конкурентов и без всякого внимания на международный интерес к украинским делам. Поэтому 300 дней могут легко обратиться в 500, 500 в 600, и все это будет годы белорусизации украинской демократии. Виталий Портников, Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Прежде чем продолжить, напомню, что в 7 вечера, как всегда, итоги недели с Дмитрием Волчиком. Главные темы его программы. В Москве арестовывают участников майского марша миллионов. Бизнесмены поддержали фонд Алексея Навального. Рубль проворно покатился вниз. И куда поедет добрая машина правды? Гость программы, куратор проекта ДМП Владислав Наганов. Об этом... В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Каире приговорил бывшего президента Египта Хосни Мубарака к пожизненному заключению по обвинению в убийстве 850 демонстрантов во время массовых антиправительственных выступлений в феврале прошлого года. Тот же приговор получил и бывший министр внутренних дел Египта Хабиб Аль-Адли. В Москве сегодня гражданские активисты проведут две встречи, на которых обсудят планы проведения акции «Марш миллионов» в связи с отказом властей согласовать предложенные оппозиции маршрут шествия и митинга, намеченного на 12 июня. Заседание рабочей группы организаторов акции проходит сейчас в Сахаровском центре в Москве, а вечером гражданские активисты соберутся на Чистых прудах. Собрание будет проходить в форме встречи с депутатом, для которой разрешение властей не нужно. В Международном университете в Москве сегодня проходит форум гражданских активистов. В нем участвуют представители различных оппозиционных и общественных движений из разных регионов России, правозащитники. Делегаты форума намерены выработать программу действий гражданских активистов без участия политиков. В Махачкале после переговоров с сотрудниками спецслужб сдали два боевика, которые были блокированы сегодня утром в многоэтажном доме, сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана. На севере Москвы сегодня задержан подозреваемый в нападении на девочек. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета России, это 33-летний москвич, в прошлом военный. Ему инкриминируется совершение преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. От действий педофила пострадали 5 девочек. Лига арабских государств просит Совет Безопасности ООН расширить состав и полномочия миссии международных наблюдателей в Сирии. В письме в ООН ЛАК подчеркнула необходимость усилить защиту мирных людей от насилия после трагедии в городе Хоула, где неделю назад погибли 108 мирных граждан, половина из которых – дети. В Афганистане освобождены 5 заложников, захваченных на прошлой неделе. Их похитители убиты. Президент Венесуэлы Уго Чавес и еще 5 кандидатов подали документы на регистрацию для участия в очередных выборах главы государства.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Россия, Китай и Куба стали в пятницу объектом всеобщего негативного внимания, оказавшись лишь 3 странами, которые проголосовали против резолюции с осуждением сирийских властей за бойню, в результате которой погибли более 100 мирных жителей в Сирии. Резолюция была принята Советом ООН по правам человека. Оппозиция России и ее 2 единомышленников убеждает Вашингтон и его союзников в неосуществимости мирного плана Кофи Аннана и необходимости принятия иных мер для урегулирования сирийского конфликта. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрию Жигалкину.
Организованное убийство десятков женщин и детей может стать поворотным моментом в отношении Соединенных Штатов к сирийскому кризису. И новая попытка России выгородить сирийские власти убеждает многих американских политиков и наблюдателей в том, что время не терпит. Республиканский кандидат в президенты Митт Ромни упрекнул администрацию Обамы в том, что она отказывается брать на себя лидерство в разрешении конфликта. «Мир ждет, что Америка выступит в роли лидера, а мы отсиживаемся в стороне, надеясь на то, что ситуация обернется к лучшему сама по себе. Честно говоря, такая позиция, на мой взгляд, неприемлема». В последние дни вкупе с политическими впервые зазвучали практические конкретные предложения. Влиятельный сенатор Линдзи Грэм объявил о том, что он поддерживает установление зоны, запретной для полетов и для передвижения военной техники в Сирии. «Если сравнивать с Ливией, — говорит сенатор, — стратегическая польза от нейтрализации Асада будет гораздо значительнее. Мы в прошлом прибегали к силе для того, чтобы остановить гораздо меньшую по масштабам и злонамеренности резню, чем в Сирии». Белый дом пока отвечает на такие призывы отказом прибегнуть к любой форме силовых действий. Госсекретарь Клинтон в четверг заявила о том, что для таких акций потребуется согласие России и Китая. Разговора о создании коалиции, которая бы могла взять на себя активную роль, Вашингтон не ведет. Американские наблюдатели в общем согласны с тем, что любое военное предприятие в Сирии будет сопряжено с серьезным риском, на который Белый дом, скорее всего, не пойдет, особенно в сезон президентских выборов. Риск, связанный с операцией по установлению бесполетной зоны, очевиден. У нас есть ливийский опыт, говорит бывший специальный посланник Госдепартамента Кристиан Уитон. Так сказать, технически эта идея исполнима, но велика вероятность того, что мы станем участниками затяжного конфликта, что неприемлемо для американцев после того, что мы испытали в последние десятилетия. На мой взгляд, существуют иные, не менее эффективные способы воздействия на режим Асада. И нам пора отказаться от иллюзий. Вместо этого, вместе с близкими союзниками в регионе, с Иорданией и Турцией, заняться вооружением оппозиции. Пока администрация Барака Обамы формально и, судя по всему, неформально продолжает делать ставку на мирный план Аннана, подкрепленный новыми мерами экономического и финансового бойкота Дамаска. Но на этом пути серьезное препятствие продолжает представлять позиция России, отказывающаяся сворачивать экономические и военные связи с сирийскими властями. В последние дни госсекретарь Клинтон сделала несколько резких заявлений, критикуя Москву. «Русские постоянно мне говорят, что не хотят гражданской войны в Сирии. Я им говорю, что их политика – один из факторов, который приведет к войне», – заявляет Хиллари Клинтон. «Они громогласно настаивают на том, что они оказывают стабилизирующее влияние на ситуацию в Сирии. Я с этим не согласна. В действительности они искусственно укрепляют режим Асада, в то время как нам необходимо способствовать политическим переменам». Но попытки урезонить Москву и убедить ее помочь в разрешении конфликта наиболее, так сказать, простым способом, убедив Асада отказаться от власти, скорее всего, иллюзорны. Потому что у российских властей свой особый интерес в Сирии. Вот что говорит бывший сотрудник Совета национальной безопасности при президенте США Эндрю Вайс.
«Россия проводит вполне последовательную политику, считает ведущий сотрудник научно-исследовательской корпорации РЭНД Эндрю Вайс. Лавров может пойти на мелкую словесную уступку и, в принципе, возложить основную вину за кровопролитие на правительство, объясняя это тем, что в любом вооруженном противостоянии на власти лежит обязанность по обеспечению безопасности населения. По большому счету, однако, Кремль поддерживает план Аннана, видя в нем наилучшие средства помешать формированию консенсуса в пользу иностранного вмешательства в сирийский конфликт».
Эндрю Вайс считает, что решительная поддержка Москвы плана Анана, в осуществимость которого уже не очень верит и сам его автор, лишь уловка с тем, чтобы выиграть время для своего союзника Асада. Последние демарши Москвы, отказ поддержать резолюцию с осуждением действий сирийских властей и заявление Владимира Путина в Париже, он отмел призывы оказать любое давление на Асада, скорее всего, дадут Вашингтону и его союзникам сильный новый аргумент для выработки альтернативных планов.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Курс российского рубля на торгах в течение этой недели продолжил свое снижение по отношению к ведущим мировым валютам на фоне падения мировых цен на нефть и продолжающихся проблем в еврозоне. Насколько долгосрочной может быть эта тенденция, об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Общий объем экономики России в апреле увеличился на 3,7% к уровню такого же месяца прошлого года, после роста на 3,9% в марте, сообщило Министерство экономического развития. В целом за 4 месяца года темпы роста экономики страны в годовом исчислении составили 4,6%. В апреле правительство России понизило прогноз прироста ВВП страны по итогам текущего года с 3,7% до 3,4%. Совет Федерации России одобрил закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2012 год и на плановый период до 2014 года. Он, в частности, предусматривает снижение бюджетного дефицита в текущем году с 1,5% до 1,1% ВВП, объем которого, по новым расчетам, составит более 60,5 триллионов рублей. По текущему обменному курсу это примерно 1 триллион 900 миллиардов долларов. В новом варианте бюджета также повышен прогноз среднегодовой цены российской нефти «Юрал» в текущем году со 100 до 115 долларов за баррель. Доля иностранного капитала в общем уставном капитале российских банков в течение первого квартала сократилась на 0,01% пункта, до 26,69%, сообщил заместитель председателя Центрального банка России Михаил Сухов. Сейчас, по его словам, под контролем иностранных инвесторов находятся 115 банков из примерно 1100 действующих в стране. Экспорт российского газа в Европу в период с января по май снизился на 13% по сравнению с показателем такого же периода 2011 года, сообщило Министерство энергетики страны. При этом в мае, согласно оперативным данным, темпы сокращения поставок в годовом исчислении составили почти 20%. Цены производителей на автомобильный бензин в среднем по России в апреле увеличились на 5,8%, однако по сравнению с началом текущего года они, наоборот, снизились на 0,9%. Для сравнения, потребительские цены на бензин в стране в течение апреля выросли на 0,7%, достигнув уровня начала января. Японская компания Isuzu Motors намерена увеличить свою долю в капитале российской компании Solers с нынешних 29 до 45%, говорится в сообщении компании. Solers начала выпуск грузовиков Isuzu на своем заводе в Ульяновске в 2006 году. Через 2 года их производство было перенесено на территорию особой экономической зоны Алабуга в Татарстане, однако в начале 2011 года оно было остановлено на неопределенный срок. В апреле текущего года Isuzu и Solers договорились о возобновлении производства грузовиков японской компании на заводе в Ульяновске. Стоимость авиабилетов на зарубежных направлениях к началу лета в России выросла на 18-20% к уровню такого же периода прошлого года, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров страны Майя Ламидзе. Тем не менее, она прогнозирует увеличение численности российских граждан, отдохнувших этим летом за границей, на 10% в годовом исчислении. В ходе валютных торгов в России в пятницу курс американского доллара поднимался выше 34 рублей, впервые за последние три года. Максимум нынешнего января обновил евро, почти подобравшийся к отметке в 42 рубля. Непрерывное ослабление российской валюты внутри страны продолжается уже почти три месяца, причем последние дни оно стало особенно заметным. Только за минувшую неделю евро к рублю укрепился на 3%, а доллар – более чем на 6%. Какие факторы сегодня оказывают наибольшее влияние на динамику валютных курсов России? Говорит заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
В основном речь идет о внешних факторах. Фундаментально это, прежде всего, снижение цен на нефть к уровню примерно 103 доллара за баррель и ослабление евро к доллару на мировых рынках. Там было снижение ниже уровня 1,24. Соответственно, это отразилось и на ослаблении рубля к валютной корзине, особенно к доллару. Если говорить более долгосрочно, то проблема эскалации долгового кризиса в Европе, в частности, ухудшение ситуации в Испании, опасения эффекта домино для европейских банков в случае выхода Греции из еврозоны, в случае, если Испания не найдет возможности рекапитализировать свои банки. Они сейчас очень сильно давят на евро и в целом на аппетит инвесторов к рискам. Соответственно, инвесторы и спекулянты уходят в защитные активы, и это отражается на укреплении доллара к основным мировым валютам.
Иначе говоря, инвесторы в этой неспокойной ситуации по-прежнему воспринимают доллар как некую тихую гавань, уводя в нее свои активы. Можно ли ожидать изменения этих тенденций в обозримом будущем?
Ну, я думаю, что тренд в целом скорее негативный, но рынок сейчас чувствителен к новостям, слухам, каким-то заявлениям, вербальным интервенциям. То есть, если прозвучат какие-то успокаивающие заявления от регуляторов, то вполне возможно коррекция наверх на какое-то время. Я имею в виду там паре евро-доллар, что, соответственно, там отразится и на рубле. Но если каких-то решений системных принято не будет, то можно ожидать, что снижение продолжится. Хотя вот локально есть ощущение, что рубль перепродан.
На ваш взгляд, будет ли российский центральный банк каким-либо образом вмешиваться в ситуацию на валютных торгах? Или же его пока здесь все устраивает?
Здесь действительно есть неопределенность, потому что мы видим, что Центробанк увеличивает продажи валюты. В целом ЦБ провозгласил стремление к повышению гибкости валютного курса. То есть я думаю, что исходя из этой ситуации, ситуация более-менее для него комфортна, потому что он сейчас не стремится вот как-то сдерживать движение рубля, он позволяет ему колебаться в более широком диапазоне.
Это была заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая. Тем не менее, по словам вице-премьера Аркадия Дворковича, российские власти готовы к любому развитию событий мировой экономики и не испытывают серьезных опасений в связи с падением цен на нефть и ростом курса доллара.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Каире приговорил бывшего президента Египта Хосни Мубарака к пожизненному заключению по обвинению в убийстве 850 демонстрантов во время массовых антиправительственных выступлений в феврале прошлого года. Тот же приговор получил и бывший министр внутренних дел Египта Хабиб Аль-Адли. В Москве сегодня гражданские активисты проводят две встречи, на которых обсудят планы проведения акции «Марш миллиона» в связи с отказом властей согласовать предложенные оппозиции маршрут шествия и митинга, намеченного на 12 июня. В Международном университете в Москве сегодня проходит форум гражданских активистов. В Махачкале после переговоров с сотрудниками спецслужб сдались два боевика. На севере Москвы задержан подозреваемый в нападении на девочек. Ему инкриминируется совершение преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Чьи права чаще всего нарушаются в школе? Я и другой. Между патриотизмом и национализмом. Как избавить детей от агрессии учителей и наоборот? Эти вопросы, а также разногласия и противоречия как способ развития отношений, обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 3 июня в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
В эти выходные градозащитники проводят ряд пикетов в защиту усадьбы «Архангельская». В ходе акции соберут подписи под обращением к президенту России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Пикеты в защиту усадьбы пройдут во время фестиваля «Усадьба джаз». Год назад именно таким образом защитники собрали подписи под обращением к президенту России, где просили прекратить строительную вакханалию вокруг памятника федерального значения и помочь вернуть усадебные земли музею, как того и требует закон. Где и кем только по всей вертикали власти не обсуждалась ситуация в Архангельском за прошедший год. В итоге музей выигрывает все суды, но вот месяц назад апелляционный суд впервые принял решение не в пользу усадьбы, а в интересах одного из арендаторов усадебного парка. При этом незаконные стройки в охранной зоне продолжаются. Красногорские власти утвердили проект строительства гипермаркетов около музея, а в апреле Министерство обороны на территории музея начинает строительство дома приемов иностранных делегаций. Борис Громов за несколько дней до своего ухода с губернаторского поста изменяет назначение земли под застройку в Ильинской пойме, последнем незастроенном участке в зоне охраняемого природного ландшафта. Защитники музея требуют от нового руководства области вернуть ситуацию в русло законности и не допустить уничтожения усадьбы Архангельская. Все это стало поводом для новой серии акций протеста. Причем провести здесь митинг или многолюдное пикетирование запрещено нововведениями местных властей. Депутат собрания Ильинского поселения Мария Козловская рассказала, почему пикеты будут одиночными.
Местные власти и районные, и муниципальные издали нормативно-правовой акт, который ограничивает места сборов на определенные мероприятия. На сегодняшний день я написала обращение в прокуратуру, и в понедельник я должна получить ответ о том, что действия красногорских властей неправомерны в этом отношении, что они не имеют права ограничивать места сбора людей на митинги. Администрация сельского поселения пошла аналогичным способом, и точно так же они издали постановление, которое ограничивает места сбора, что напрямую противоречит 54-му закону о митингах, шествиях, пикетированиях. Но в 54-м законе говорится о том, что одиночные пикеты мы можем проводить и без уведомления властей. Я как человек считаю своим долгом, да, и имею полное право прийти на это мероприятие, взять листочек, ручку и собрать там, я не знаю, 10-20 подписей в защиту усадьбы. Это мое право.
Зампредседателя подмосковного отделения ВООПИК Евгений Соседов рассказывает о судебных делах.
В победу завершился один суд, точнее два с Министерством обороны и только в первой инстанции. А помимо этого еще идет 19 судебных процессов по соседним участкам, тоже по другим землям с Министерством обороны. И при этом само же Министерство обороны, ну, во-первых, будет оспаривать эти решения в апелляции, а во-вторых, продолжает вести незаконную стройку уже прямо на территории музея. Вот, в частности, строится дом приемов, такая спецоперация военная, проводится уже второй месяц, несмотря на все предписания, запреты, они ведут это строительство. Проект сокращения территории охранной зоны, который продолжает лоббироваться районными властями, более чем в 10 раз предлагается сократить охранную зону. Ну, и продолжается строительство в охранной зоне. Разные ведомства не отказываются от своих планов по дальнейшей распродаже земель.
Многолетняя защита Архангельского привела к избранию активистов в муниципальные собрания депутатов. И исполнительная власть хочет, не хочет, но прислушивается к мнению местных жителей. Особенно после официально выраженной поддержки президентом, говорит Мария Козловская.
Сейчас, когда нас стали поддерживать на более высоком уровне, да, и когда президент озвучил эту проблему, и когда в Совете Федерации озвучили, то, конечно же, уже муниципальная власть стала несколько по-другому относиться к этой проблеме, и уже они как-то стали внимательнее смотреть и охранные зоны, и строительство в этих зонах. Лишний раз они побоятся что-то подписывать, да, если это в охранной зоне, например. Но, тем не менее, насколько я знаю, есть еще какие-то разрешения, которые выдаются по строительству отдельных коттеджей.
Евгений Соседов.
Сила неравная. С той стороны, конечно, такая работает хорошо поставленная машина. Это профессиональное юридическое бюро, высокооплачиваемые юристы. Притом арендаторы работают совместно с Министерством обороны. Они сейчас объединили, можно сказать, свои усилия. Вы солидарно вот, заявляют свою позицию в судах и как-то пытаются воздействовать. Ну и, соответственно, Росимущество и другие ведомства тоже в каких-то судебных процессах нас поддерживают, в каких не очень, так же, как и областное министерство культуры. Ходят представители музея, профессиональные юристы и адвокаты, представители Минкультуры, как сотрудники Минкультуры, так и по доверенности. Вот, в частности, я хожу как представитель представитель общества охраны памятников.
Два этих выходных дня с 13 до 20 часов защитники Архангельского собирают подписи. Они будут стоять перед тремя входами на территорию музея и рядом с остановкой Липовой аллеи, где планируется строительство гипермаркетов. Аналогичные акции пройдут также у театра Гонзага и перед стройкой дома приемов Министерства обороны России. Продолжается сбор подписей на сайтах градозащитников. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Сохраню запоздалый свой век в лазарете недолгих коллег.
31 мая исполнилось 90 лет поэтессе Елизавете Мнацакановой.
Ах, я так думала, мы с тобой...
Стихи Елизаветы Мнацакановой вы сможете услышать в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
15 суток за чихание на портрет Владимира Путина. Кодеин по рецептам и тлетворное влияние Запада на российский интернет. Таковы темы, обсуждавшиеся блогерами в сетевых дневниках уходящей недели. У микрофона Юрий Васильев.
Находясь в не вполне одиночном пикете, в формате «двое в комнате», я и Путин в виде портрета, оппозиционер из Чувашии Дмитрий Коруев публично чихнул на этот самый портрет. Именно за это волею чебоксарской судьи Кошкиной Коруев на уходящей неделе был заключен на полные 15 суток. Практически за то, что вы сказали, будто на государя-императора гадили мухи. Гашек, которого вовремя вспомнил в своем блоге Евгений Смирнов. Ждем первого осужденного, не перекрестившегося на святой лик самого нефтегазоносного, сообщает пользователь Виницкий. И что интересно, отмечает блогер Русанолит, 6 мая, когда в Чебоксарах случилось это страшное дело, Путин, цитата, еще не был президентом. Президентом становится не после выборов, а после инаугурации. Она была на следующий день, 7 мая. Ну и, конечно же, многие вспомнили об истории некоего Орешкина из 19 века. Орешкина, плюнувшего на вывешенный в питейном заведении портрет Александра III. По преданию, тогдашний самодержец наложил на дело об оскорблении его величества резолюцию из двух пунктов. А. Впредь царевых портретов по кабакам не вешать, и Б. А Орешкину скажите, что мне на него тоже плевать. В отсутствии схожих шагов со стороны нынешнего главы России, хэштег «чихать на Путина» самостоятельно вышел на вершину мировых трендов Твиттера. Будьте здоровы! О здоровье пользователям сетевых дневников пришлось вспоминать не раз. Дело в том, что 1 июня в России по закону больше нельзя купить без рецепта препараты, содержащие кодеин, проще говоря, обезболивающие, так или иначе помогавшие миллионам. Причина довольно традиционная в подобных случаях – борьба с наркоманией. Преподаватель МГУ Татьяна Краснова, однако, увидела в этом не столько антинаркотическую, сколько совсем иную пользу. «Скажите, – спрашивает Татьяна на страницах своего блога, – это у меня одно ощущение, что единственная цель всех этих акций – развитие коррупции. Кто пойдет в поликлинику за рецептом на таблеточку от головной боли? – спрашивает Краснова. Мне пришлось пару лет назад посещать регулярно поликлинику. Наркоконтроль, конечно, этого не знает, но в половине 7 утра у каждого кабинета уже сидит по 657 старушек, готовых оборонять входную дверь, как те спартанцы фермопилы. Лично мы с головой в пролете. Ни сил, ни времени на эти бои у нас нет, указывает Татьяна Краснова. И продолжает. Понятно, что рецепт будут покупать, таблеточки продавать заднего двора и прочие прелести в полный рост. И все это для того, чтобы граждане, желающие покончить с собой, придумали, как сварить себе отраву из чего-то новенького, спрашивает Татьяна Краснова. И вдогонку посылает еще один вопрос. Мне интересно, а вы бы как поступили с наркотиками? При учете, например, того, что водка продается свободной с радостью, а довести себя до алкогольного цирроза и белой горячки стоит совсем недорого. И кто хочет, тот сопьется, а кто ищет, тот всегда найдет. Конец цитаты. Понятно, что из кодеина молодежь варит что-то невообразимое под названием крокодил, который, по отзывам знатоков, действует быстрее героина. Где-то за месяц молодой человек может сгореть напрочь. Однако блогер песни Памелы указывает на очевидное, чтобы бороться надо за качество жизни, а не против наркотиков. Вот что пишет песни Памелы. Один мой знакомый ухитрялся упарываться газом, клеем и мускатным орехом. Молодежь за ними тянется только потому, что это единственный кайф в жизни, который им доступен. Уберите кодеин, легально и безболезненно сопьются. Разница только в том, что им для этого потребуется десятки лет. Нужно учить, разъяснять, показывать. Но запрещать, полагает песни Памелы, смысла просто нет. С момента, с клея момента, они что, лучше станут выглядеть? Еще с какой-нибудь бытовой химией? И что тогда будем запрещать? Задается вопросом блогер песни Памелы. Как не в России живет человек? Портрет в России больше, чем портрет, запрет в России больше, чем запрет, потому что повод больше, чем закон. Вот, например, говоря о протестах в России, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, цитата по Интерфаксу, в очередной раз разоблачил истинные цели определенных сил за границей, которых не устраивает мирный ход митинга в России. Российская благосфера, указал Патрушев, также подвержена внешнему влиянию, направленному на создание и поддержание постоянного напряжения в обществе. Пользуясь свободой интернета в нашей стране, с зарубежных площадок распространяются различные политические спекуляции, призывы к несанкционированным протестам, подчеркнул Николай Патрушев. Напомним, что в Госдуме рассматривается проект поправок законодательства о митингах, в частности, о штрафе до 300 тысяч рублей, который ожидает всякого блогера, кто посмеет указать в своем сетевом дневнике место и время неразрешенной акции. Все, что я бы хотел сказать об этих инициативах и господине Патрушеве лично, является оголтелым экстремизмом, поэтому я промолчу, написал на своей странице в Фейсбуке Илья Симоновский. Последуем же его примеру.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. Слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Руслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Человек имеет право». Что такое семейная медиация и может ли она минимизировать последствия развода? Когда медиатор становится реальной альтернативой суду в бракоразводном процессе? Об этом и пойдет речь в программе Марьяны Драчешниковой «Человек имеет право». Слушайте «Радио Свобода».
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я нахожусь в ОВД Тверской на данный момент.
Члены Совета Безопасности ООН осуждают самой строгой форме
убийства. Обвинения выдвинуты против бывшего главы Генштаба Израиля генерала Габи.
В турнире принимали участие 38 команд из 19 исправительных.
Итальянская полиция провела массовые обыски и аресты игроков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».